Итак, я хочу сегодня ответить
с Божьей помощью на некоторые вопросы, которые были заданы в порядке очередности. Так что, так, первый вопрос. Можно ли давать деньги взаймы под проценты? Может, вопрос не так стоит. Можно ли давать? Конечно, можно. Вот. Если так отвечать, как поставлен вопрос. Но вопрос должен звучать, позволительно ли или разрешает ли Писание давать деньги под вопрос. Это уже другой вопрос, не правда ли? Так вот, хорошо, давайте мы некоторые места посмотрим на этот счет. Итак, первое. Матфея, 5 глава, 42 стих. Прочитаем некоторые стихи. Матфея, 5 глава, 42 стих. Здесь написаны следующие слова. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Луки, 6 глава, откройте. Луки, 6 глава, с 30 стиха. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. Но если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность, ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Это второй текст Писания в отношении заема. Третий текст Писания, давайте мы посмотрим Второзаконие, книгу, 15 глава. Книга Второзакония, 15 глава. Начиная со второго стиха. Смотрите, седьмой год делает прощение, так повелевает Господь. Так вот, в чем состоит прощение? Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай. А что будет твое у брата твоего? Прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благоволит тебе Господь на той земле, которую Господь Бог дает тебе в удел, ибо ты взял ее в наследство. Очень важно прочитать всю эту главу. Прочитайте дома. У нас просто времени мы ограничены, чтобы дальше прочитать, и это очень важно, кому давать взаймы и дальше. Но вот этот текст, который мы прочитали здесь, вот. «Разве только не будет у тебя нищего?» Итак, заем бывает разный. То, что мы сейчас прочитали, вот эти тексты Писания о заеме, Библия говорит о заеме нищим, то есть нуждающимся бедным людям. Нищий человек, который не имеет чем пропитаться. Разве только не будет у тебя нищего? То есть идет речь о нищих. Так вот, Луки, 11 глава, здесь с 5 стиха, говорит вот что наш благословенный Спаситель. Смотрите, здесь один пример описывается. «И сказал Христос, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и ничего нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. Опять-таки, здесь речь идет о чем? В этом случае заем есть акт милосердия. Вот о чем говорит Библия. То есть это помощь нуждающимся людям. Те, которые нуждаются в милосердии, те, которые нуждаются в определенной помощи. Каков же принцип в этом случае, когда речь идет о помощи нуждающимся, когда речь идет о нищих людях, которые просят? Каков принцип? А вот принцип какой. Смотрите. 5 Матфея 42. «Просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя не отвращайся». Он нищий, он нуждающийся человек. Он просит, потому что у него нет другого выхода. Он в безвыходном положении. И поэтому те, у кого он просит, со своей стороны, если они откликаются, то с их стороны они просто проявляют акт милосердия, акт доброты, акт милости. Второе, когда Христос говорит Евангелие Луки, 6 глава, мы уже читали этот текст, Евангелие Луки, 6 глава, 34 стих и 35. Смотрите, «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, то какая вам за это благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая». Итак, 36 стих. «Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». Опять-таки, в этом случае, когда нищие, когда люди нуждающиеся, находясь в безвыходном положении, просят, то, оказывая им в том, что они просят, принцип, какой Христос говорит: «Даете, не ожидайте о том, что вам будет этот долг возвращен». С вашей стороны это есть акт доброй воли, это акт милосердия. Ну, а в отношении процентов, смотрите, Псалом 14, что нам говорит? Псалом 14, здесь 5 стих, вот что говорит. Вообще-то начинается этот Псалом интересно. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, и кто может обитать на святой горе Твоей?» И тут идет целый перечень, и 5 стих говорит: «Тот, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». То есть тот, кто серебра своего не дает в рост. Я думаю, этот текст Писания говорит о том, можно ли брать проценты, когда вы занимаете кому-то деньги. Тот, кто серебра своего не дает в рост. Итак, сегодня, если брать, давайте мы перейдем. То было библейское время, в действительности было много нищих, и как Господь сам сказал, когда вы придете в землю обетованную, вот нищие всегда будут у вас. И когда нищий придет просить, и все, и ты скажешь: о, до этого юбилейного года остался один год, то, что мы читали в книге Второзакония, юбилейный год должны прощать все заемы, кому что занял, и все, должны все снять, простить и больше ничего. И если ты скажешь: о, так уже 6 лет прошло, один год остался, и следующий год юбилейный год, это я должен тебя простить, но не, я тебя не займу. такого нету. И поэтому практически сегодня мы очень редко встречаем таких людей, особенности в нашей стране, где мы живем, людей нищих, в прямом смысле этого слова, нищие люди. Есть кое-где, конечно, и здесь тоже, потому что это еще не райская страна, а человеческая страна. Но в принципе все те люди, которые стоят на перекрестке дорог, которые стоят и про, это не нищие люди. Это люди, которые не желают работать. Это люди, которые могут работать, вот, но их устраивает такая жизнь, беззаботная, ни о чем не думая, ни о чем не рассуждая. Попросил, покушал, поспал, им привезли, их покормили. И даже когда покормили, убрали после них. И сегодняшний нищий, если так можно выразиться, если он просит, и вы ему говорите: «О, хорошо, пойдем, я тебя накормлю до сыта», он не пойдет с вами. Он говорит: «Мне не нужно, дай мне деньги». Поэтому эти, которые сегодня просят, просящие, это не нищие люди, это ленивые, не желающие работать люди. И поэтому люди, которые кормят этих людей, они разводят тунеядство, они разводят вот таких людей, плодят их. Почему? Потому что они идут этим людям на попятую. Поэтому сегодня мы живем в совсем другое время. Второй вид заема, время, которое мы живем, это расширение бизнеса. Это уже совершенно иной характер заема. Это не то, что человек нуждается, не то, что человек бедный, это не то, что пришли к нему гости какие-то, а у него нечем покормить их, и он идет к соседу и просит: «Дай что-нибудь, потому что люди пришли, а у меня нечего их покормить и нечем им дать. Помоги мне», он просит у друга. Это совершенно другая ситуация. Расширение бизнеса, приобретение и тому подобное – это совершенно иной вопрос. Я хочу вам сказать, даже случай в нашей церкви. Были люди, члены нашей церкви, которые просили взаймы. Дали им взаймы. Как только они получили деньги взаймы, они сразу ушли из церкви, пошли в другую церковь. Это не были нищие люди. Более того, они искали таких простых людей, простачков из других церквей, где можно было бы в действительности взять взаймы. Я говорил некоторым из вас, как-то мне даже звонили люди с другой церкви и говорят: «Слушайте, вот у вас были такие-то люди, да, были, вы не можете дать телефон, где они теперь находятся?» Я говорю: «О, вы ищете их, да, ищем. А скажите, случайно ли у вас они деньги не занимали? Вы по этой причине ищете?» «Да, по этой причине». Так вот, видите, расширение бизнеса, когда люди в действительности, они не нищие, но они хотят жить, как все. Они хотят иметь, как все имеют. И поэтому они стараются за счет кого-то, обдирая кого-то, беря у кого-то и прося взаймы. Это совершенно другое дело. Поэтому Писание говорит четко, ясно и определенно: в добродетели будьте рассудительны. В этом случае вы имеете полное право сесть, рассудить, поговорить, для какой цели, что ты хочешь сделать, нужда ли в действительности в тебя или же нет, в каком состоянии ты находишься. Поэтому Писание не запрещает и говорит: добродетели, будьте рассудительны. Хорошо. Скажем, некоторые люди просили нашу церковь, чтобы мы заняли деньги для того, потому что они покупают молитвенный дом. Хорошо, мы говорим, раз такое дело. Когда вы идете в банк и занимаете деньги для покупки дома молитвенного, как, что там составляется, какая-то бумага. До тех пор, пока вы не рассчитаетесь с банком, кому принадлежит этот дом? Банку. Хорошо, давайте мы составим такую же бумагу, мы вам займем деньги, и до тех пор, пока вы не рассчитаете с нами, дом будет принадлежать нам. Вы будете собираться, там все как полагается, но мы сделаем все, как делают люди. После этого у них пропало желание просить деньги взаймы. Мы не отказали им, и мы не отказываем им. Но это не есть необходимость, это есть в добродетели будьте рассудительны. Вот это очень кратко ответы на этот вопрос. То есть, когда занимают нищие люди, когда они просят займы, когда люди в действительности попали в трудное положение, в бедственное положение, и они просят, они нуждаются, то здесь закон один. Если вы даете этим людям займы, пожалуйста, будьте готовы к тому, чтобы ваш заем был актом милосердия, актом милости, то есть не ожидая обратно того, что они вам возвратят эти деньги. Я мог бы и другие привести примеры заема в нашей церкви, то, что за эти годы мне пришлось встретить именно здесь, какие неприятности были именно с этим вопросом. Почему? Потому что люди, которые занимали деньги, они не проявляли элементарных правил рассудительности при заеме денег. Когда занимали, они ничего никого не спрашивали и не говорили. А когда нужно было тем людям попросить у них, чтобы им вернули деньги, они тогда говорят: ого, значит, надо тогда братьям сказать, надо тогда на комитет церкви и тому подобное. А когда занимали, не приходили в комитет и не говорили, что мы, вот у нас просят заемы, и как нам быть в этом случае. Вот это то, что касается первого вопроса. Я не знаю, хоть немножко я удовлетворил вас в этом вопросе или не удовлетворил. Хорошо. Второй вопрос. У нас время очень быстро идет. И у нас есть вопрос один. Как понимать Евангелие Матфея? Я в прошлый раз говорил, 4 глава, первых 10 стихов. Там речь идет об искушении Господа Иисуса Христа. Так вот, этот вопрос в двух-трех словах нельзя ответить. Вы знаете, я вначале не обратил внимания на этот вопрос. И я думал: о, интересно, а что тут понимать, что здесь непонятного? Вот. И там есть на каждое испытание, на каждое искушение Христа он отвечает для сатаны. Но дело в том, что начало этого повествования именно меня заинтриговало, и я понял, вот, что здесь в действительности кроется нечто то, на что мы никогда не обращали внимания. Мы всегда в этом тексте Писания, искушение Иисуса Христа, мы только всегда обращали внимание на вопросы и ответ, вопрос и ответ. Но мы никогда не говорили о том, что понудило Иисуса Христа идти в пустыню, почему он был в пустыне, почему он постился, что это значит и тому подобное. Поэтому мы сегодня этот вопрос не будем, потому что это у нас займет минут 15 для того, чтобы посмотреть. Вот, а я хочу ответить на следующий вопрос. Что значит Писание доказывается Писанием? Это третий вопрос. Что это значит? Я хочу сказать, что все то, что не подтверждается Священным Писанием, не есть истина. Это закон библейский. Вы знаете, как скажем, вы изучали геометрию, и там есть три закона, которые не имеют доказательств. Закон равенства, треугольника и еще некоторые. То есть это аксиомы, это без доказательств. Так вот, и здесь то же самое. Вот. Это не то, что написано в Библии и все. Но есть этот закон, что все то, что не подтверждается Писанием, не есть истина. Почему? Потому что Писание никогда не противоречит самому себе. Пусть, может быть, нам кажется, что вот вы читали Библию, у вас никогда не возникли такие вопросы. Смотрите, в одном месте прочитал одно написано, в другом месте прочитал совершенно противоположное. И мы говорим, противоположное, ну надо же. Никогда такого не бывает. Давайте, например, мы посмотрим, ну хотя бы выход Израиля из Египта. Этот вопрос мне задали совсем недавно по телефону. Вот человек читал Слово Божие и потом задал мне вопрос. И говорит, как же это так, интересно. Давайте мы посмотрим книга «Исход». Книга «Исход» – это вторая книга Моисеева. Если по порядку кто не знает, где находится книга «Исход». Вторая книга Моисея, книга «Исход». Третья глава. Значит, когда Господь остановил Моисея, и когда Господь дал Моисею задание, то смотрите, что там написано в 10 стихе. Знаете, что Бог говорит Моисею? «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Понятно, о чем речь идет? Понятно, какое повеление дает Бог? «Выведи народ мой из Египта». То есть, речь идет о том, что Моисей должен пойти, поговорить с фараоном и вывести Израиля. Все, они идут в землю, которую Бог им укажет. Хорошо. А теперь давайте четвертая глава книги «Исход», 23 стих. Итак, Господь говорит, «Говорю тебе», 23 стих, «отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего первенца». Так Господь сказал, чтобы Моисей, придя к фараону, сказал фараону такие слова. Но это еще не все. Смотрите, 5 глава, 3 стиха. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону». И слушайте внимательно, что они говорят. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Противоречие. Бог сказал Моисею, «Пойди к фараону и выведи народ мой». А Моисей идет и говорит, «Отпусти народ мой на праздник в пустыне». Смотрите дальше, 3 стих. Они отвечают фараону, «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою и мечем». Моисей просит, чтобы фараон отпустил на 3 дня. А Бог сказал Моисею, «Пойди и выведи народ мой». Так что ж, вопрос мне по телефону звучал. Так что ж получается, что Моисей просто-напросто обманул фараона? Обманывал? Бог ему одно сказал, а он говорит совершенно другое. Хорошо. Смотрите, 8 глава, 1 стих. «Сказал Господь Моисею, пойди к фараону, и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Опять. То есть речь идет о том, что фараон должен отпустить Израиля в пустыню, для того, чтобы он совершил там ему служение. Можно и другие тексты Писания приводить. Как понимать этот вопрос? Писание исследуется Писанием. Здесь нету никакого противоречия. Смотрите, Моисей идет к фараону, и он ему не говорит, отпусти народ мой, все, нам уже надоело быть в рабстве, поэтому Бог повелел, чтобы ты нас отпустил, и мы уходим в землю, которую он нам укажет, и мы хотим организовать свое государство, вот, и быть членами ООН, как и другие. Абсолютно не об этом речи. Бог показывает нам, насколько жестокий был фараон. Моисей ему говорит, отпусти нас на 3 дня для того, чтобы нам совершить жертвоприношение в пустыне. Фараон отказал ему. То есть, речь идет о том здесь, что фараон не просто был не готов вообще отпустить, а фараон не готов был отпустить даже на 1 день евреев для того, чтобы они могли совершить свои религиозные требы в пустыне. Никакого противоречия нету, никакого обмана нету. И поэтому, если фараон, Бог говорит, если фараон не готов отпустить на 3 дня, тогда ты отпустишь насовсем. И смотрите, казнь за казнью, казнь за казнью. А потом, в конце концов, он не просто отпустил, а они выгнали евреев из Египта. Здесь уже совершенно иное дело. Моисей не говорил ему ничего об этом. Моисей только говорил все время, отпусти, 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 для того, чтобы нам совершить в пустыне жертвоприношение, служение Господу, чтобы Бог нас не поразил. Ага, фараон, ты не готов, тогда Бог изливает на него те наказания и возмездия, которые он должен излить на свой народ. И дошло до того, что всякий первенец в Египте был поражен. И тогда египтяне выгнали их оттуда. Все, все, идите, идите, идите. И когда они выгнали, и когда Израиль ушел из Египта, то вдруг они опомнились, и они начинают, о, так что же мы сделали, они говорят. А кто же теперь будет кирпичи делать? Но хода обратного нет. У Бога очень серьезно. Если ты отпустил, если ты выгнал, ты ушел, все, ты назад не имеешь права возвратить. Теперь этот народ принадлежит Богу. Поэтому в этом вопросе никакого обмана и никакого противоречия нету. Вот что значит Писание должно исследоваться Писанием. Должно в комплексе нужно. Или возьмите, например, еще один пример. Вы помните, когда в Израиле царствовал Саул? И помните, когда Моисей повелел Самуилу? Это написано в 1 книга Царств, 16 глава. Давайте мы посмотрим 1 книга Царств, 16 глава. Бог повелевает Самуилу идти помазать в цари Давида. Так вот, сказал Господь Самуилу, «Доколе ты будешь печалиться о Сауле, который я отверг? Вот я пошлю тебе к Иисею Вифлеемлянину, ибо между сынами его я усмотрел себе царя». Смотрите, что говорит Самуил. Сказал Самуил, «Ну как же я пойду? Саул услышит и убьет меня». И смотрите, что Господь говорит после этого. Господь сказал, возьми в руку твою телицу и стадо твое, и скажи, я пришел для приношения Господу, пригласи Иисея к жертве. То есть Господь говорит, Самуил боится, он говорит, Саул меня убьет. Вот. И то же самое мне говорит, о, так тут обман же получился. Самуил обманул. Бог его посылал помазать Давида. И тут, получается, Бог его научил, значит, какими окольными путями, то есть обманом войти в Вифлеем и помазать. Абсолютно нет. Кто был Самуил? Самуил был пророк. Хорошо, каково назначение пророка? Пророк в Израиле должен каждый год обходить израильские селения, совершать жертвоприношения. Поэтому Бог ему говорит, мне ли тебя учить, что нужно делать? Ты же пророк. Ты в Вифлееме был? Не был еще. Так вот, иди в Вифлеем и совершай жертвоприношение, то, что ты совершаешь каждый день. То есть каждый год ты обходишь это. И поэтому Бог ему напоминает о тех прямых обязанностях, которые Самуил должен быть совершал ежегодно. Здесь нет обмана. И Самуил посмотрел, и правда, Господи, ну надо же. Как же это так? И он сделал так, как Господь повелел ему. То есть он делал то, что было ему поручено. Он пришел в Вифлеем для того, чтобы совершить ежегодное жертвоприношение. И он призвал здесь дальше Иисея, призвал сыновей. Вот, и совершил то, что Бог ему повелевал, потому что наряду с этим, что он должен делать каждый год, он должен был во время этого сделать вторую часть, совершить то, что Бог ему повелел. Вот так мы исследуем, понимаем Писание. Последнее из этого, что я хотел вам сказать, и на этом мы сегодня закончим. Следующий вопрос будет в следующий раз. Если вы, конечно, еще не напишите никаких вопросов, пожалуйста, пишите. Вот я с радостью, если смогу, отвечу на эти вопросы. Еще одно. Например, возьмите Нагорную проповедь Господа Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим. Пятая глава. Здесь что идет в Нагорной проповеди? Это тоже вопрос был задан мне. Вот не только в записке было написано, но и вопрос, который люди меня спрашивали по телефону. Пятая глава, 43 стих. Матфея. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Интересно, любить и ненавидеть. Так что ж получается? Значит, в Ветхом Завете нужно было ненавидеть врагов своих. А в Новом Завете Господь говорит, любите врагов ваших. На первый взгляд, какая-то противоположность. Ну, давайте мы немножко раньше возьмем эту же главу. Давайте мы посмотрим 5 глава, 21 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай». Когда вы будете читать Ветхий Завет, вы найдете подтверждение этим словам? Найдете. И Господь говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай. Этот текст подтверждается Священным Писанием. Хорошо, 27 стих, смотрите. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Вы найдете в Ветхом Завете подтверждение этим словам. То же самое есть подтверждение, оно подтверждается, 27 стих. 31 стих, смотрите, сказано так же. То есть, если первых два случая Господь говорит, вы слышали, что сказано древним, второй раз вы слышали, что сказано древним, а третий раз Он говорит, вы так же сказано, то есть древним сказано так же, сказано, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Вы найдете это в Ветхом Завете. Найдете, это подтверждается Словом Божьим. Текст 43 стихи, который мы прочитали, если вы будете читать, здесь просто «вы слышали, что сказано». То есть, он не говорит, что это сказано древним, он не говорит «так же сказано древним», а «вы слышали, что говорят ваши учителя», «вы слышали, что вокруг вас люди говорят». Фарисеи, книжники и священники, они говорят вот что. «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». Если вы будете брать этот текст, то первая половина вы найдете подтверждение в Слове Божьем в Ветхом Завете. Но вы нигде не найдете подтверждение в Ветхом Завете второй половины этого стиха. Вот в чем дело. Здесь сказано, вы слышали, то есть, мало ли что говорят вокруг нас. И сегодня есть многие, скажем, люди, которые иногда говорят, о, пейте, но не упивайтесь. И они говорят, так написано в Библии. Но когда вы будете исследовать, вы нигде этого не найдете. Потому что это вы слышали, что так говорят, правда? Вы слышали, но это не написано, не значит, что это есть Божье повеление. Пейте, но не упивайтесь. Можно и другие некоторые моменты найти, когда люди свои какие-то церковные постановления, еще что-то, они это выдают за Слово Божье. Но так не написано. Поэтому этот текст, Христос хочет сказать, вы слышали, что говорят сейчас, чему учат вас ваши учителя. Да, любите ближнего твоего, правильно это есть. Но ненавидьте врага вашего, я вам говорю. Что? Смотрите, первая часть, 23 глава Второзакония. Книга Второзакония, 23 глава. 7 стих. Бог через Моисея, говоря Израилю, смотрите, «Не гнушайся идумеянином, он брат твой, а они ж враги Израиля». А Бог повелевает, «Не гнушайся им». Не просто ненавидь врага твоего, а не гнушайся. Дальше смотрите, 7 стих. «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Вот что говорит Слово Божие. Поэтому второй части этого стиха нету, хотя Христос говорил эти слова своим ученикам и народу. Вы слышали, что сказано «любить ближнего и ненавидь врага». И некоторые люди ссылаются на этот текст. Вы слышите, что так было, ненавидь врага, но вы не найдете подтверждения второй части этому тексту в Священном Писании. Притчи Соломона, 25 глава, давайте посмотрим и на этом закончим. Притчи Соломона, 25 глава. Смотрите, что здесь написано. С 21 стиха. Итак, если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Если враг голоден. Этот текст подтверждается Новым Заветом. Павел в послании к римлянам, 12 главе, подтверждает этот текст. Вот отношение к врагам в Ветхом Завете. Поэтому, когда люди говорят, Бог в Ветхом Завете – это один Бог, а Бог в Ветхом Завете – это другой Бог, это не библейское учение. О Боге нашем сказано, ибо Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. Поэтому мы должны исследовать Писание комплексно. Оно не должно противоречить самому себе, это Писание. В нем нету никакого противоречия. И когда этот человек, который искушая Иисуса Христа, и когда он спросил, а кто мой ближний, то он привел пример. Человек шел из Иерусалима в Иерихон, это был еврей, потому что шел священник, шел левит, они прошли мимо. Они прошли мимо не потому, что он был иноплеменник какой-то или язычник. У них совсем другой мотив был, почему они не оказали ему помощи. И только когда шел этой дорогой, кто? Совершенно самарянин, совершенно другой человек. Между иудеи с самарянами не сообщаются. И вдруг этот самарянин явил ему милость своему врагу. Вот кто мой ближний, хочет подчеркнуть Христос. Поэтому Писание никогда не должно противоречить Писанию. Поэтому, когда мы слушаем многих современных проповедников, которые начинают нам что-то говорить, вот, вы должны прежде всего, что говорит Слово Божие. Так написано. Я помню, когда-то мы приехали, когда в Америку, и откуда-то мормоны проведали нас и пришли к нам домой, и притом один из них хорошо по-русски говорил. Вот. И они пришли и начали, принесли свою эту мормонскую книгу, вот, и начинают там доказывать, что эти откровения этого человека, какие он там получил, это все, эту историю. Я уже забыл это все, и оно мне не нужно. Вот эти басни разные, человека больного умом, вот, чтобы слушать эти, выслушивать эти какие-то басни. Но тем не менее, хорошо, я спросил у этого человека, ты мне скажи, Библия – это Слово Божие или нет? О, да, Библия – это Слово Божие, мы признаем. Хорошо, а твоя книга мормонская – это тоже Слово Божие? Да, он говорит, это Слово Божие. Хорошо, если Слово Божие. А какая книга более старая, какая книга первая была для человечества? Ну, конечно, Библия, он говорит. Библия – это первая книга, самая старая. Так вот, говорю, в этой моей книге написано, если кто-то приходит в дом твой и не приносит сего учения, то даже в дом его не пускай. Ни о чем нам говорить с тобой. Что ты принес мне какую-то, какие-то... Я не хочу даже это слово говорить, оно не библейское, на эту книгу их мормонскую. Вот. Я говорю, мы же с тобой целый час сидим и время тратим попусту. В моей Библии написано, что я должен тебя выгнать сейчас. Вот, потому что ты говоришь не то, что Слово Божие. А Слово Божие говорит, даже не приветствуют дом. Нам нечего с тобой говорить, нам нечего с тобой рассуждать, нам нечего с тобой дискуссировать, потому что и моя Библия говорит, что я должен тебя побить камнями в Ветхом Завете. Помните Второзаконие, 13 глава, почитайте. Даже если так, что на постели будет жена твоя или муж твой будет уговаривать тебя к другому Богу обратиться, то твоя рука должна быть первая на этом человеке. Вот что значит Слово Божие. Оно не противоречит. И как теперь нам с этими людьми? Ихняя книга совершенно противоречит Писанию. Она совершенно говорит и повествует о Боге, антибиблейском Боге. Мормонский Бог – это не Бог библейский. Мормонский Христос – это как небо от земли. Так отличается их Христос от библейского Христа. Все, что не подтверждается вот этой книгой, должно быть отвержено и отвержено с презрением. Благослови вас Господь именно в этом. Если есть вопросы, напишите к следующему месяцу, пожалуйста, постараемся ответить так, чтобы было понятно. Может быть, я больше, чем положено времени, занимаю на ответы. Можно было бы сказать «да» или «нет» просто, но мне хочется, чтобы это было не просто «да» или «нет». Значит, и вы тогда скажете «о, это твое мнение, я думаю иначе». Но я хочу, чтобы вы поняли, что это не мое мнение, а так учит нас Слово Божие. Давайте мы помолимся, закончим наше собрание молитвой. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты нам оставил здесь. Слава Тебе, Господи! Мы благодарим Тебя, что Ты нам открыл то, что достаточно для нашего спасения, что достаточно для нашей святой благочестивой жизни. Памятуя это, Господи, Ты помоги нам все это претворять в нашей жизни и быть именно теми, кем мы должны быть по Твоему чудному замыслу. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты в действительности открывал наш разум, открывал наш ум, чтобы мы в действительности могли различать, где истина, а где ложь. Господи, ибо Ты сказал в Слове Твоем, что к концу веков, ко дню Твоего явления на эту грешную землю, в действительности будет очень много лжесвидетелей, лжеапостолов, ложных учителей, ложных учений. И эти учителя, они будут стараться даже увлечь и избранных Твоих, детей Твоих, чтобы и их сбить с пути. Господи, мы никогда не сможем устоять сами по себе. Это только Ты нас можешь удержать. Это Слово Твое, которое Ты будешь открывать для нас, которое будет также светом для наших очей, путеводителем нашим в этой жизни, оно нам сможет помочь и сделать правильный выбор. Мы в этом вопросе всецело и полностью полагаемся на Тебя и доверяемся Тебе, ибо Ты сказал, что даже если неопытный пойдет этим путем, который Ты проложил, он не заблудится. Благодарим Тебя за это. Услышь нас и отпусти нас с миром по домам нашим. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил каждого в пути, в дороге, чтобы нам благополучно возвратиться в свои домы. Всю эту неделю, Господи, храни каждого, кто бы где ни находился. Особенности просим за наших больных, за наших стареньких членов церкви, Господи, благословляй их, охраняй и береги их для славы Твоего имени. И если продлишь благодать Твою для каждого из нас здесь на земле еще, и продлишь жизнь нашу, Господи, благоволи, чтобы мы могли все собраться в следующее воскресенье здесь, в этом доме, для совместного поклонения Тебе. Услышь нас, Господь наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.